Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что не устраивает грузинскую оппозицию в Михаиле Саакашвили и последствия аварии на нефтепроводе в Польше. Грузия вступает в заключительную фазу президентской кампании. Выборы, напомню, назначены на 5 января. Наблюдатели говорят о том, что это первое в стране после развала СССР голосование, результаты которого сложно предугадать. Досрочные выборы главы государства отчасти спровоцировали ноябрьские демонстрации, а жесткий ответ на них со стороны правительства, в свою очередь, заставил раздробленную и разношерстную грузинскую оппозицию вырабатывать новые политические платформы и объединяться. Тинатин Хидашили, один из лидеров объединенной оппозиции и член правления Республиканской партии. С ней встретился в Тбилиси Андрей Бабицкий.
Что оппозицию не устраивает в политике действующего президента? Почему так остро стоит вопрос о его замене?
Самая главная проблема, о которой мы говорим с первых же месяцев президентства Саакашвили, это проблема дисбаланса во власти. То есть в феврале 2004 года конституционные изменения, которые были проведены Саакашвили и тогда триумвиратом Бурджанадзе Жуания Саакашвили, мы уже тогда оппонировали очень серьезно эти изменения. Уже тогда говорили, что если в Грузии будет такая конституционная система, то ожидание того, что правительство Саакашвили или методы правления Саакашвили будут авторитарными, это было очень ясно уже с того момента. Само собой, желание того, чтобы быть неконтролируемым президентом, означало, что у него были амбиции авторитаризма и были очень точные намерения, куда он пытался вести страну. После этого были очень серьезные проблемы. В феврале уже 2004 года закрылись все политические ток-шоу во всех грузинских телеканалах. На Рустави 2, МЗЭ. И они закрылись как раз из-за тех дискуссий, которые шли по поводу конституционных изменений. После этого закрыли целую телекомпанию в апреле, 1 апреля 2004 года, 9 канал, который считался самым балансированным и самым независимым телевидением. Ну, после этого у нас было в июле вторжение в Цхинвали в 2004 году. Реакция всего мира была очень адекватная на этом. И, ну, вот пошло и пошло. И потом начались уже в ноябре 2004 года. Первая жертва появилась в полиции. Само собой, то, что Амиран Рубакидзе был убит полицией, это во всех странах такое случается. Полиция нередко совершает такие ошибки. Но проблема была в том, что весь режим, включая президента, стали в защиту этого полицейского. Потому что тогда была идеология, что престиж патруля была более важным, чем жизнь 19-летнего мальчика. И свобода пятерых его друзей, которых держали в тюрьме 6 месяцев, и просили от них показания, что у них было оружие, что они сопротивлялись оружием полиции во время перестрелки. Случилось то, что случилось. Хотя на сегодняшний день всем ясно, потому что там была экспертиза. Этот мальчик стоял руками вверх, и у него пуля была под мишкой. И это просто невозможно, что он и стрелял, и у него пуля была там, где оно было. Но самый большой кризис, я бы сказала, для Саакашвили, и самая большая проблема, это было убийство 27-летнего банкира 2 года тому назад, в январе, когда в этом деле стало всем ясно, что были замешаны очень высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел. Но что самое главное, очень близкие друзья Саакашвили. Главным и важным были не их посты, а их близость к Саакашвили. Этого парня зверски убили, оставили на кладбище в минус 12 градусов в январе. И вот тогда самый большой протест, больше всего людей на улицах. Самая большая проблема для грузинского правосудия. Все вместе как-то навалилось, все то, что 2-3 года как-то держалось, уже вот тогда все было ясно.
У Саакашвили, насколько я понимаю, все-таки есть какая-то поддержка. Люди с ним связывают представление о стабильности власти. В Грузии, скажем так, на низовом уровне, насколько я понимаю, очень серьезные успехи в борьбе с коррупцией. Развивается деловое законодательство. По индексам международным сегодня Грузия одна из лидирующих стран.
Да, я абсолютно согласна, что коррупция, например, на низком уровне, почти уже коррупции нет, можно в абсолютных даже, в абсолютной терминологии об этом говорить. Самое плохое или самое нетерпимое для нас были те оценки, которые Грузия получала, например, от Мирового банка или других финансовых институтов, международных финансовых институтов, потому что подход был очень односторонний. То есть они всегда говорили о том, где был прогресс, но никогда не говорили о другой стороне этой проблемы. Например, если посмотрим индекс экономических свобод, там очень интересно то, что в первой части говорится о либерализации законодательства, которое, да, я тоже подтверждаю, было очень серьезное. Говорится о налоговой системе Грузии, которая, да, стала более прогрессивной, чем она до этого была. Говорится о таможенном законодательстве, которое тоже очень прогрессивное и стало очень либеральным. И вот индекс выходит от этого. А потом уже в остальных страницах, где говорится о других вещах, которые не считаются во время подсчета этого рейтинга, да, страны, там уже говорится о том, что серьезные проблемы у права собственности. И здесь у нас есть фундаментальный вопрос, конечно, что если право собственности не защищено, какой имеет смысл, какой у тебя налоговый тариф? Или какого смысла имеет, какова процедура регистрации, например, медикаментов в Грузии? Да? Потому что каждый день какой-то чиновник может зайти просто в твой дом, та же дом, к сожалению, у нас до этого все это дошло, в твой бизнес и просто закрыть его и отнять его от тебя. На примитивном, на самых примитивных вещах у нас нету никакого прогресса. То есть там права человека, права собственности, права того, чтобы ты не подвергался пыткам, право того, чтобы тебя просто вот так в тебя на улице полиция не стреляла и потом кого-то из-за этого наказывали. Да, в этих сферах у нас серьезные проблемы, а там вот в законе что-то хорошо записано. Например, у нас в криминально-процессуальном законе все очень хорошо написано. Да, гораздо лучше, чем при Шеварднадзе. Нет никаких споров об этом. По этому вопросу. Но в то же время у нас на улицах полиция просто вот так прямо стреляет в людях. Плюс к этому почти все приватизационные сделки, которые произошли в Грузии за последние 3 года, документально можно подтвердить, что за этими сделками стоят очень конкретные люди в правительстве. И что самое главное, если вот процентно подойти к приватизациям, для меня самый большой дискомфорт в том, что почти 70% объектов были переданы прямым способом. Они через аукционы или через конкурсы, через нормальный демократический свободный процесс, когда вот 4-9 конкурентов приходят, потом там идет обыкновенный конкурс, и кто-то побеждает. А вот просто так. Президент написал, подписал, сказал, что вот это хороший человек, и даем контракт ему.
Тина, на что вы рассчитываете? Что показывают предвыборные опросы? Каковы ваши собственные подсчеты? Есть ли у оппозиции какой-то шанс на этих выборах?
Я бы сказала, что оппозиция – это очень такое слово. Я не могу говорить о других и обо всех, но то, что я точно могу сказать, это то, что Леван Гачичеладзе по всем опросам, которые мы проводим или неправительственные организации проводят, он лидирует во всех больших городах, но не в остальных регионах. В остальных регионах у Миши гораздо больше рейтинга. То есть в сельской
Саакашвили,
местности
Саакашвили, да,
лидирует. Да, нет сомнений, да. Но во всех городах Саакашвили просто уже политически не существует. В Тбилиси, в Батуми, в Кутаиси. Даже в Тель-Аве, где традиционно очень трудно для оппозиции. И ну, вот сейчас наша задача то, что как раз мы и делаем, что мы начали ходить по селам. Если до этого мы ходили в основном в больших городах, сейчас у нас 5 групп образованы, которые по всей стране ходят, и ну, начали мы работать с сельскими.
А вы примерно рассчитывали, вот если, скажем, Саакашвили использует свой административный ресурс, какой процент голосов ему это даст?
Максимум 25% голосов, включая административный ресурс, который он может набрать без вмешательства. То есть, если не будет фальсификации во время выборов, если не будут такие вторжения в этом процессе, то его максимум ресурс это 25%. Проблема у Саакашвили в том, что он не может это вырастить. То есть у него стабильная поддержка с административного ресурса или без административного ресурса от граждан Грузии. Но он как Наталашвили, но просто у него больше. У Наталашвили вот уже 10 лет, что есть, то есть. И это не меняется ни меньше, ни больше. Как раз так и Саакашвили сейчас. По сравнению, там, например, у Левана Гачичеладзе 3 месяца назад он как политик просто не существовал. Да? У него никакого рейтинга не было, потому что он уже 4 года не появлялся вообще на экране. Сейчас то, что хорошее случилось с нами, это то, что в нем как-то аккумулировалась вся поддержка всех нас. То, что мы очень довольны после вот этих опросов, которые мы проводим, это то, что наши голоса не исключают, то есть например, мы либеральная партия, и с нами какая-нибудь там левая, да, или центристская партия. Если в обычной ситуации, например, в прошлом году, когда мы проводили опросы, наш, например, избиратель говорил, что вот если вы будете с ними, то мы за вас не будем голосовать, сейчас вот этого не случилось. То есть вот эта идея того, что мы вместе стали, что у нас нету кандидата, который из одной партии. Эта идея, что мы все перешагнули политические амбиции и как-то смогли. Это очень хорошо работает. И как раз в Ливане это все аккумулировалось, потому что от него не ожидают, что то, от чего, я бы сказала, большинство тех, кто против Саакашвили, очень недовольны, если очень такое слово употребить. Да? Здесь в Грузии всегда так, и при Шеварнаде люди так думали, что проблема не в Саакашвили, а в его партии. И вот с Ливаном плюс в том, что он вот так один чистый человек, у него нет никаких долгов перед своими политическими соратниками. И вот сама вот эта коалиция такая разноцветная, что конкуренция там внутри будет очень большой, и поэтому монополизация не произойдет ни с одной из партий, ни с одного конкретного клана. Это очень хорошо работает. И, конечно, мы тоже на это все время апеллируем, что вот одна из плюсов этого кандидата в том. А второе то, что все 4 года это ведь где-то сидит, да, в голове. То есть то, что, например, в 2004 или 2005 году люди не выходили на улицах из-за того, что вот почему Саакашвили узурпирована власть Конституции. На это, конечно, протесты не случаются в странах. Но это люди помнят. А сейчас, когда мы начали говорить о том, что мы идем в правительство, Ливан идет в правительство из-за того, чтобы деконцентрировать власть, это вызвало адекватную реакцию не потому, что там массами люди понимают очень хорошо, в чем разница между парламентской и президентской республикой, но они поняли, что это вот как раз то, из-за чего то случилось, что случилось с Саакашвили. Поэтому они как-то поддерживают идею. В прошлом году был опрос об этом за парламентскую или президентскую. 97% говорили, что они за президентскую власть. В сентябре Айарай делал опрос, тоже почти, ну, 97, но очень большой процент говорил, что за президентскую. А сейчас, вот за 2 месяца буквально, мы смогли это очень повернуть радикально. И сейчас почти, я не могу сказать, что сейчас больше за парламентскую власть, но в разных опросах это разные цифры, с 37% до 50%, кто поддерживает парламентскую республику. И за 2 месяца это очень большой успех.
Стенатин Хидашели, одним из лидеров объединенной оппозиции, членом правления Республиканской партии, беседовал Андрей Бабицкий.